Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Утро доброе для всех, всех, кому оно доброе. И, а для кого не доброе, тоже утро доброе. Улыбнитесь, прекрасная погода на улице. Зима заканчивается скоро, как говорит эта моя подруга, уже в долгосрочном прогнозе погоды уже появился март, а значит, скоро весна, скоро птички, скоро травка, и жизнь станет веселее. Три греха, на которые Бог смотрит сквозь пальцы, так называется наш сегодняшний эфир. Все знают, что Бог очень злится, когда мы грешим, настолько злится, что многие идут в ад. Но есть грехи, на которые Бог периодически смотрит сквозь пальцы. Правда ли это? И почему так происходит? Мы будем сегодня разговаривать об этом с нашим драгоценным гостем, пастором церкви Ковчег, город Санкт-Петербург, Алексеем Васильевичем Дадочкиным. Приветствую вас.
Здравствуйте. Добрый день всем.
Рад, бесконечно рад вас видеть в нашем прямом эфире. Давно вас не было. Все вы как-то отлыниваете от возможности появиться в нашем прямом эфире. Но вот, наконец-таки, вам это не удалось, и я этому, опять же, рад.
Ну, как написано в Писании, что не учащай в дом друга твоего, чтобы он там тебе не воспротивил. Поэтому все по Писанию, так что...
Чтобы не надоедать, да? Я понял. Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Три греха, на которые Бог смотрит сквозь пальцы, что вы по этому поводу думаете? Считаете ли вы, что действительно есть грехи, на которые Бог смотрит сквозь пальцы? Если да, то почему он это делает? Если нет, тоже почему? Ну, вообще, ваше мнение по этому поводу, личное мнение, или, может быть, те, которые вы слышали, мы ждем в комментариях. Ставьте лайки, делайте репосты. Вы помните, что в описании есть две ссылки. Это трансляция, одна из них вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который я веду на Телос Медиа. Напоминаю, что он существует только благодаря вашей финансовой поддержке. А вторая ссылка вас приведет на YouTube-канал мой. Заходите, пожалуйста, туда, там периодически появляются новые видео, и будут появляться еще. И ваша подписка, нажатие на колокольчик под любым видео поддержит этот канал и поможет мне его развивать. Поехали дальше. Вчера, когда мы с вами обсуждали эту тему, Алексей Васильевич, вы с таким вот прямо каким-то недоумением на нее отреагировал, я даже так сказал, когда я предложил вам поговорить о тех грехах, на которые Бог смотрит сквозь пальцы. Вообще, как вы считаете, ну, ваше, как христианина мнение, и как пастора, естественно, тоже, как Бог вообще, в принципе, реагирует на грехи человеческие?
Я думаю, что Бог очень близко к сердцу принимает это, поэтому вот эта формулировка «сквозь пальцы», наверное, как-то ее нужно взять в двойные кавычки. С одной стороны, что это фразеологизм, а с другой стороны, что это очень образное такое выражение, которое нужно обязательно как-то так пояснить, потому что за этим стоит очень сильное и важное богословие. Я подразумеваю, что сейчас, наверное, в комментариях начнется, что «сквозь пальцы» — это, наверное, настолько неприемлемая формулировка здесь, потому что она подразумевает некое попустительство. Я думаю, что вот в отношении к Богу каждый грех и вообще каждое поведение, каждое отношение, каждое движение со стороны человека, оно намного ближе к Богу, чем нам даже. Угу. По крайней мере, если, допустим, кто-то из нас делает какой-то грех, то для Бога это намного обиднее, намного ближе, наверное, к его сердцу, чем к кому-либо из окружающих.
Угу. Ну, вы знаете... Я хотел даже усилить эту фразу. «Сквозь пальцы» вообще... Я только вчера узнал историю этого выражения, кстати говоря, буквально, когда ехал из церкви домой. Оказывается, когда-то давно оно пришло к нам из Германии, как много, и много хорошего там приходит из Германии. Изначально имело другое значение, а в России, когда этот фразеологизм пришел, он стал означать, что, ну, как бы снисходительно, да? Снисходительное такое отношение. Ну, попустительское, наверное, нет, но снисходительное точно, да. Так вот, на самом деле, я хотел еще более резко назвать сегодняшний эфир, не то чтобы сквозь пальцы, а есть те грехи, которые Бог прямо очевидно в Священном Писании одобряет, одобрял, да, то есть был совершен некий грех, и Бог сказал: ок, вы молодцы, я прям рад, что вы это сделали, замечательно, это круто. Ну вот, и это в Писании действительно встречается, но и вообще, наверное, вот такое... Мы, как христиане, часто говорим, что Бог прям ненавидит грех, да, прям так усиленно, да, что он злится, что он в негодовании, что он гневается на грешащих людей. Вместе с тем, наша ну, реальная жизнь на Земле, она же более сложная, чем 2, 3, 4 формулы, правда ведь? И,
Согласен, да.
И часто мы не в состоянии не согрешить, и более того, если мы не согрешим, мы будем теми людьми, которые, скажем так, совершили зло по отношению к какому-то человеку. Разве не так?
Ну, говоря о грехе, здесь важно посмотреть, с какой стороны мы к нему подходим. С одной стороны, мы привыкли подходить к грехам как к такому явлению, которое вот, ну, такое списочное, наверное, явление, да? То есть кто-то больше делает, кто-то меньше. А Писание показывает нам, что это больше состояние. Грех – это состояние, в котором живет каждый человек. И это началось с Адама и Евы. И поэтому все человечество сейчас живет во грехе. Так апостол Павел и говорит, что все мы находимся во грехе. И то, что мы сейчас грешим и делаем какие-то грехи, индивидуальные или персональные, это все следствие нашей греховной испорченности. Это все исходит из нашей природы.
Угу.
Поэтому какой бы грех мы ни делали, он одинаково страшен, потому что он исходит из нашей падшей природы.
Да, но получается так, что мы живем в мире, в котором, если мы какие-то грехи не совершаем, мы сейчас, друзья, более конкретно перейдем к конкретным примерам. Понятно, что там, допустим, не воровать, в смысле, воровать – это плохо, да? Там, убивать – это тоже беззаконно, это плохо. Насиловать, грабить и так далее – это тоже плохо. Но бывают ситуации, в которых, если мы не согрешим, то мы совершим зло. Например, там, не знаю, ну, опять же, вот пример. Вы же наверняка смотрели фильм про семью Терри Бум. Терри как-то, Анна, как-то голландская Кори, семья.
Кори Тен Бум.
Кори Тен Бум, да, все верно, я забыл, как ее зовут. Эти люди, ну, реально там спасали, и не только они. Они спасали евреев от гибели, от смерти, и массово спасали, и они совершали при этом преступления. Мы на Телос Медиа снимали ролик про одного японского дипломата, который незаконно выдавал евреям визы, да, для проезда. Он совершал грех, он обманывал, он мошенничал. И при этом его мошенничество, его обман спасало сотни людей от смерти. Как быть в этой ситуации?
Я думаю, что здесь, наверное, ну, раз у нас получается такое, ну, наверное, с точки зрения логики, наверное, здесь стоит зайти, потому что, насколько вот я вижу вот основную проблему, вот, которую сейчас ты обрисовал, ну, и это основной вопрос очень многих людей, как так бывает, и мы знаем, и в Писании есть тоже такие примеры, которые вот показывают такую двойственную ситуацию. С одной стороны, люди делают какой-то, с нашей точки зрения, какой-то грех, но Писание их оправдывает. Вот. То, что делали с евреями во время Второй мировой войны, да, как их спасали ценой там, какого-то обмана или каких-то действий неправильных с нашей точки зрения. Поэтому какое-то происходит такое у нас такой когнитивный диссонанс или, может быть, какое-то логическое противоречие. Я думаю, что это возникает из-за того, что, наверное, у нас какое-то не совсем библейское понимание слова «обман». Обман, ложь. То есть мы вкладываем в это слово какое-то свое значение. То есть если мы говорим, что это обман, то это какое-то абсолютное значение, которое охватывает и даже Божье мышление. Но когда мы смотрим на оценку Бога, то, наверное, Божье определение обмана, вранья, убийства и так далее, оно, наверное, отличается от того понимания, которое есть у нас.
Ну, поясните, пожалуйста, свою мысль.
В Писании мы видим, ну, допустим, в Писании мы видим какие-то случаи, если, допустим, вот тема убийства, да, мы видим, что уничтожались целые народы. Тем не менее, все-таки у нас есть одна из 10 заповедей «не убий». Возникает такое противоречие, да, как с одной стороны написано, что «пойдите уничтожьте те или иные народы», грешников, богоотступников. А с другой стороны написано «не убивай», и все, и тут на этом заканчивается все. Какое-то противоречие с нашей точки зрения, с человеческой. Но это же в Писании. Бог не может противоречить сам себе. Поэтому, очевидно, существует какое-то Божье определение, Божье понимание под тем понятием убийства, которое есть у нас. И оно далеко не сходится с нашим понятием. Вот примерно так я хотел бы пояснить. Это сложный вопрос, это не просто понять. Потому что если бы мы могли бы на все вопросы вот так вот прям четко ответить, то тогда это не было бы Слово Божие. Вот. Мы бы нашли ответы на все вопросы. Но Божье Слово, оно настолько глубоко, что нам только маленькая часть какая-то приоткрытая. И поэтому мы как-то вот рассуждаем, и не все вмещается в наш разум.
Мне кажется, что это вопросы, хоть они и сложные, они требуют ответов, они прям требуют ответов, потому что если мы сами христиане не способны разобраться с такими, ну, там, условно простыми вещами, да, тут написано одно, там другое, то куда же разобраться людям, которые только в поиске Бога находятся, они знакомятся с христианством и видят явное противоречие, да, вот ваш Бог, они говорят, ваш Бог говорит, там, не обманывать, а вы обманываете и даже радуетесь этому обману, ваш Бог говорит не убивать, и тут же вы убиваете, и прочее, прочее, ситуация случается, ваш Бог говорит то, а вы почему-то этого не делаете, и даже мы вот видим в Библии, что Бог на это одобряет. Ну, как же с этим разобраться? То есть, если мы приходим к Богу и говорим, что у Бога, ну, какое-то там условное, ясное к нам послание, да, есть, а оно ни разу не ясно, ну, просто ни разу не ясно, то как же мы практически собираемся жить этой христианской жизнью? Все это, ну, превращается в такую примитивную, не знаю, ну, вот некоторые люди пишут, да, вот некоторые люди пишут в комментариях сейчас, что Бог дает вообще силу не грешить вообще, да, то есть якобы человек, который приходит к Богу, он вообще не согрешает. Но тут же мы с вами читаем Священное Писание, Бог одобряет и благословляет тех женщин, которые, помните, Моисея спасли от смерти, да, они обманули, и потом написано, что Бог их благословил, и их семьи. Ну, как так-то? То есть получается, что обмануть можно в каких-то ситуациях, воровать можно в каких-то ситуациях, убивать можно в каких-то ситуациях. И Бог на это смотрит как бы одобрительно, говорит, да, молодцы, вы правы. Как понять-то, где мое личное мнение, а где воля Бога?
Смотрите, Влад, вот вопрос на самом деле очень сложный. И это, ну, первое, что я хочу вот призвать слушателей наших. Первое, это нужно признать, что это очень сложный вопрос. На сложный вопрос дать простой ответ тоже не так-то просто. Прошу прощения за тавтологию. Поэтому сейчас, если дать простой ответ на этот вопрос, то возникнет еще больше вопросов. Я бы, конечно, призвал бы все-таки как-то вот именно в этих моментах рассматривать Писание более комплексно и более целостно. Во-первых, существует Божий стандарт, который нам в Писании открыт. Это любить ближнего, любить Бога, делать добро. То есть есть какие-то стандарты, которые вот описаны в Библии, и мы видим эти стандарты по поведению, по жизни Иисуса Христа, которые вот, мы можем наблюдать из евангельских писаний. Очень важно для Бога — это наша внутренняя мотивация, то есть какие наши цели. И когда, допустим, мы берем вот ситуацию там, ну, в качестве иллюстрации там, то, что происходило во время Второй мировой войны, то здесь все-таки или те же бабки-повитухи, да, о которых идет речь в книге «Исход», там на первое место, все-таки на первом месте показывается мотивация. Это действие, направленное против зла, в котором лежит весь мир. Действие, направленное против зла. И спасение евреев во время Второй мировой войны — это действие против зла. И спасение Моисея — это действие против зла, уничтожение, которое было инициировано египетским фараоном. Какие-то элементы, которые мы считаем и мы называем, я бы все-таки это обозначил как в кавычках, да, мы называем обманом, вот, здесь важна все-таки какая-то мотивация. И смотрите, даже мы видим, помните, несколько раз ученики подходили к Иисусу. Они говорят, спрашивают, например, да, у Иисуса, и говорят, спрашивают у него, говорят, а скажи, когда будет твое пришествие? Какие признаки его? Как, что? И Иисус не отвечает на этот вопрос. Он знает ответ, но не отвечает. Значит, есть какие-то моменты, которые еще, ну, либо человеку не нужно знать, либо они не послужат ему в добро. Вот я просто пытаюсь сейчас показать, насколько эта картинка целостна и комплексна. Ее нужно вот рассматривать как-то так вот в полноте богословия всего Писания. Это сложный, это комплексный вопрос. Вот так вот с наскобку не возьмешь.
Угу. Ну, вот смотрите, сегодня сложная экономическая ситуация во многих странах мира, и в том числе и в нашей, много бедных людей, которые по разным причинам в каких-то... Ну, в Питере, предположим, сложно не найти работу, да, ее много на самом деле, бери не хочу, что называется. Просто она, может, лично тебе не нравится, но как таковая работа есть. Ну, вот, в Москве то же самое. А во многих маленьких городках, там, в моногородах так называемых, работы действительно нету. И вот представляете взрослого мужика, у которого за плечами жена и пятеро детей, которых нужно кормить, поить, обувать, одевать. И вот он, слушая сейчас вас, пастора церкви Ковчег, город Санкт-Петербург, говорит, у меня хорошая мотивация, я хочу обеспечивать свою семью едой, нам не нужны мерседесы, мы не хотим жить в роскошных дворцах и пользоваться золотыми унитазами, но вот поесть нам нужно. И он идет и обворовывает магазин, чтобы накормить своих детей.
Это не борьба против зла. Один из каких-то таких вот индикаторов, которые я попытался назвать, это борьба против зла. Здесь нет борьбы против зла. Здесь все-таки ценности немножко другие. Да, они направлены там на добро, чтобы прокормить семью, но и семью, и себя. Будем так честны все-таки. Но борьбы против зла здесь не видно. Поэтому я сомневаюсь, что здесь какие-то вот возможные моменты.
Концептуально оно, конечно, есть, потому что ни один нормальный человек не должен смотреть нормально, не может смотреть нормально на плачущих, голодающих детей, да, которые, да, у которых животы вспухают от голода и зубы выпадают от того, что у них нет витаминов. Это зло, это очевидное зло. И с этим злом нужно бороться. Голод – это зло. Несчастные дети – это зло. Выпадающие зубы от недостатка витаминов – это зло.
Вот такой, если мы берем частную проблему, вот, да, то у этой частной проблемы существует более простое решение. Во-первых, существуют организации, существуют церкви, существуют христиане, которые с открытой душой помогают и не умереть с голоду, и Бог помогает здесь. И причем на эти вопросы Писание четко отвечает. Давид говорит, что «я был молод и состарился, и не видел праведника, просящего хлеба». Поэтому вот в плане того, чтобы прокормиться, не нужно идти что-то воровать, потому что Бог об этом заботится. Христос говорит, что посмотрите, на лилии, они не, вот как они одеваются, на птиц, не жнут, не прядут, но Отец о них заботится. Тем более паче о вас, маловера, Нагорная проповедь у нас об этом говорит. Поэтому если говорить об этом частном примере, то на этот частный пример существует очень четкий библейский ответ. Вот. Я бы все-таки направил бы вот таких людей, которые пытаются как-то так объяснить, вот к Писанию, которое дает ответ и дает помощь. Бог дает помощь здесь.
Я с вами не соглашусь.
Мы же знаем с тобой, что это действительно так работает. Или ты не согласен?
Я не согласен с чем? С тем, что фраза, которую вы прочитали сейчас из Библии, она работает 100% всегда, да, что я не видел праведника, просящего хлеба. Нет же, конечно же, это не так, потому что мы прямо сейчас можем поехать с вами на африканский континент и найти много-много христианских племен, каких-то там деревень, где люди реально пухнут с голоду, будучи христианами. Им нечего есть, нечего пить, нечего одевать. Все они христиане, они уповают на Бога, молятся ему каждый день, не грабят, не насилуют, не убивают, и они умирают от голода при этом ежедневно.
Но я не слышал, чтобы они шли воровать.
Они, может быть, и не шли воровать, потому что просто им нечего воровать. Видите, там такая ситуация, что там даже украсть-то нечего, не у кого. Не у кого и нечего воровать. Ты можешь только там соседа прибить и съесть его. Это все, что ты можешь сделать. Нет ни у кого ничего, они живут слишком бедно в своем месте. Такие дела. Ну ладно, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Три греха, на которые Бог смотрит сквозь пальцы. Мы обсуждаем с Алексеем Васильевичем Радочкиным, пастором церкви Ковчег. Сейчас он скажет нам адрес, где его можно найти и где собирается их церковь. Церковь в своем роде уникальна, и мы дадим возможность Алексею Васильевичу 2-3 слова сказать о ней. Для тех из вас, кто еще не знает, потому что есть такая уникальная, необычная, самобытная церковь в городе Санкт-Петербурга. Я бы сказал, в масштабах Российской Федерации она очень-очень самобытная и уникальная, и то служение, которое они ведут, тоже самобытное и уникальное. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна из них вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Пожалуйста, проходите, подписывайтесь на ежемесячное пожертвование. 100 рублей, которые вы жертвуете в месяц, всего лишь 100 рублей, это дешевле, чем чашка кофе в любой кофейне города. Помогает нам хватить еще 1000 человек в наших трансляциях. А вторая ссылка у вас придет на YouTube-канал мой. Тоже подписывайтесь, пожалуйста, на него. Поддержите меня, помогите мне его развивать. Ну и комментируйте, конечно, трансляцию. Я прочитаю один комментарий. Он не совсем имеет отношение к делу, но очень важен, и его нельзя не упомянуть, к сожалению. Бог дал людям закон, соблюдая который, они могут обрести вечную жизнь. Это все. Никаких пальцев. Но вот я считаю, что этот комментарий, хоть он и не имеет отношения к нашей передаче, практически очень важно прокомментировать вам.
Ну, я все-таки не буду уходить вот от той идеи, которую я так поставил сегодня в основу. Вот упрощать Священное Писание, упрощать Бога, я думаю, что это тоже одна из таких вот сторон греха. Потому что мы не можем загнать Бога вот в какие-то рамки, в какие-то границы. Есть даже такой случай, пример, когда вот Августин однажды научился безграничности Божьей. Он, ему или сон приснился, или было видение, когда он увидел мальчика, вычерпывающего море. Он подошел к нему и спросил, говорит, а что ты делаешь? Говорит, да вот хочу море перелить вот в эту ямку. Он говорит, как так? Вот ты посмотри, какое море громадное, а ты хочешь его перелить в маленькую ямку. На что ребенок сказал, а как ты хочешь вместить великого Бога в свой ограниченный человеческий разум? Вот я все-таки бы не стал упрощать. Мне бы самому хотелось как-то вот как пастору церкви очень просто и доступно как-то так вот кратко все это излагать своей пастве, своим братьям и сестрам. К сожалению, это вот не всегда может получаться, не всегда получается, и не все вопросы можно вот так вот просто внести. А вопрос происхождения зла, добра и зла, они очень сложные.
Угу.
Здесь, да, поэтому здесь закончу. Я думаю, что стоит, наверное, как-то углубиться больше в Писание, в Слово Божье, потому что существует такое восприятие, то есть когда у нас мы знаем немножечко, нам кажется, что вот все остальное, оно тоже такое, выходящее за рамки, небольшое. Но как только наши познания начинают увеличиваться, то соприкосновение с непознанным, оно тоже увеличивается. И когда мы еще больше расширяем наше вот, понимание Писания, то осознание непознанного, оно еще больше увеличивается. Поэтому я думаю, что вот если мы как-то упрощаем Писание, то это, знаете, или какие-то вопросы упрощаем, это все связано с тем, что мы как-то Писание еще так вот недостаточно знаем. Поэтому я бы призвал все-таки углубиться в Библию, в богословие, в Писание и углубиться в Бога. Тогда это вот станет уже понятнее.
Спасибо большое. Я, честно говоря, думаю, что вы скажете о том, что делами закона не спасается никакая плоть, да, потому что Петр Романов писал о том, что исполняя закон мы спасаемся, а мы с вами четко знаем, что Библия говорит, что нет, закон, исполнение закона не спасает никого и спасти никого не могут. Комментарий прочитаю еще. Екатерина, а если человеку в его семье угрожает смертельная опасность, и выбор стоит перед твоей жизнью, жизнью твоей семьи и жизнью, ну, друга, да, как тут написано, например, ты выберешь себя, это нормально?
И немножечко как-то сложновато я воспринял вопрос. Можно его еще как-то так вот или продублировать, прочитать?
Ну, я прочитаю еще раз, как написано, и постараюсь, может, вам разъяснить, что имеется в виду. Если человеку, его семье угрожает смертельная опасность, и выбор стоит перед твоей жизнью и жизнью друга, ты выберешь себя. Это утверждение. Дальше вопрос. Это нормально?
У нас очень много гипотетических ситуаций. Я предполагаю, что это нереальная ситуация, это выдуманная ситуация, гипотетическая, которая могла бы как-то бы где-то бы быть. Но все гипотетические ситуации в отрыве от реальности наших отношений с Богом, вот сейчас какой ответ не дай, это тот же самый вопрос, как Христу задали, а позволительно ли давать подать кесарю, да? То есть это правильно или неправильно? А любой ответ на подобный вопрос, он ну, лишен какого-то смысла. А я бы все-таки, когда в реальности подобное произойдет, я думаю, что вот здесь руководство борьбы против зла и сделать добро для ближнего, я не знаю, кто ближний окажется в той ситуации в реальной, которая произойдет. Вот это то руководство, которое Писание нам дает. Борьба против зла и добро для ближнего. Но это так вот, если мы слишком упростим это все. Конечно, нужно пояснить, что такое добро для ближнего, что такое борьба против зла. Но на эти вопросы Писание отвечает нам от начала и до последних страниц.
Угу. Екатерина уточняет, что ситуация абсолютно реальная, она была в действительности. Вот, поэтому, ну, наверное, требует какого-то уточнения, потому что действительно не очень понятно, что это значит. Но
хотелось бы узнать, как человек поступил в той ситуации.
Я вам расскажу сейчас реальную ситуацию из жизни. Вот она прям реальна, поскольку случилось с моим родственником. Этот родственник участвовал в одном военном конфликте на законных основаниях. Это было недавно, там, буквально, да, в 90-х годах. Он участвовал в одном военном конфликте на законных основаниях, и там был штурм некого дома, ну вот, и разведгруппа, которая была послана туда до штурма, она была захвачена обороняющейся стороной, и один человек был вывешен в окно, его как бы растянули в окне, ну, там не было стекла, его как бы распяли в окне на всеобщее обозрение, да, голова, и вспороли ему живот. Это реальная ситуация, подчеркиваю. И вот к моему родственнику подошел командир их роты, там, взвода, неважно, дал ему снайперскую винтовку и сказал, тебе решать, что делать. И вот мой родственник что сделал? Он, ну, он убил, а это был его друг близкий. Он убил своего близкого друга, висящего в окне. Вот как эту ситуацию можно расценить? Это убийство? Убийство. Но, с другой стороны, чисто по-человечески, он это сделал из милосердия к своему другу.
Смотрите, вот, пытаясь как-то вот мне оценить этот случай или, может быть, подобные случаи, я ловлю себя на мысли, что вот если я, допустим, оцениваю это действие, то я становлюсь в позицию некого судьи, который определяет, правильно поступил человек или неправильно. Вот право такого выносить вердикт, прав человек или не прав, у меня нет. Бог мне не давал такого права. И это право, которое есть, чтобы оценить и вынести решение, правильно или неправильно поступил в той или иной ситуации человек, оно только у Бога есть. Поэтому я бы, может быть, все-таки перенаправил бы вот эти вопросы больше к Богу, потому что Он только оценивает. Вот все мои оценки, они слишком-слишком субъективны. Я не знаю внутренней мотивации, я не знаю, что происходило в сердце у человека, я не знаю, что происходило в том месте географическом. У меня нет полноты Божьего понимания. Понимаете, я слишком-слишком ограничен, чтобы давать мне какие-то суждения по поводу вот этой ситуации.
Но при этом мы как церковь это делали и делаем, и, к сожалению, я это тоже делал, принимал в этом участие. Может, к счастью, не знаю, но принимал. Мы как церковь берем на себя право людей отлучать от церкви или прилучать, то есть судить, да, судить и наказывать. Мы кого-то изгоняем из своих рядов, посчитав, что тот грех, который они совершили, ну, скажем так, требует такого наказания, я так скажу. Но ведь мы тоже обычно не в состоянии вникнуть в эти ситуации настолько плотно, да, чтобы вот прям так разрулить, прям все так понять. Даже если это какая-то очевидная ситуация, типа измены мужа жене своей, даже в этих ситуациях мы можем найти массу оправданий, почему этот мужчина это совершил, да? Может быть, он годами был там под, не знаю, там, под психологическим насилием своей жены, она еще ему отказывала в сексуальной близости все эти годы. И да, вот он как бы изменил. Но мы же это не берем обычно в расчет, мы просто отлучаем и все.
Ну, не знаю, мы берем в расчет. У нас в церкви берут в расчет, то есть вот так упрощенно к любым каким бы то ни было вопросам мы не подходим. Потому что человеческая душа, человеческая жизнь, человеческие обстоятельства, они очень сложные. Вот. Выносить решение о каких-то вопросах у церкви есть право. Но не о всех вопросах церковь может судить. И мы даже видим, что и апостол Павел говорит, что я не о всех вас сужу и не о всех имею право судить. Не о всех вопросах тоже был компетентен Павел. И тоже вот мы, когда читаем послание к Коринфянам, мы видим, что есть вопросы, которые даже для Павла представляли определенную сложность. Он говорит, ну, по своему человеческому разумению, я считаю, что это, ну, вот, наверное, так стоит поступить. И это осталось у нас теперь уже на страницах Священного Писания как некое мнение, понимаете? То есть даже если для апостола Павла это было, вот, не было четкого ответа, вот, то мы тоже должны допустить, что не на все вопросы у нас могут быть ответы. Мы даже на какие-то простые наши человеческие вопросы тоже не можем найти ответы. Например, очень часто задают такой вопрос: а вот есть ли воля Божия там жениться на этой сестре или там выйти замуж за кого-то? Это большая проблема, нет ответа на этот вопрос. И люди молодые ходят, ищут ответ на этот вопрос в таком очень сильном поиске. Они спрашивают друзей, пасторов, и пастора не знают. Так это самый простой вопрос, и мы не можем на него ответить. Что говорить тогда о сложных вот, моментах?
Угу. Ну вот касаясь, раз уж подошли к брачным отношениям, вроде как христианство утверждает, вроде как, да, христианство утверждает, что законами отношений между мужчиной и женщиной является только союз одного мужчины и одной женщины. Вроде как мы это видим, да, в Библии. По крайней мере, христианская церковь этому учит. Но на страницах Ветхого Завета мы видим, что множество евреев имели жен-наложниц. Соломон имел 700, Джон 300 наложниц, это апофеоз такого, да? Полигамический апофеоз, я так сказал, да? Ну, вот. евреи, они вплоть, многие из них, до 20 века одобряли полигамию, многие группы еврейские, иудейские. И не брали себе вторых, третьих жен, потому что законы государства, где они жили, ну, запрещали эти полигамические отношения, да, так у евреев это нормально в практике. Так все-таки, если мы утверждаем, что Бог одобряет только союз одного мужчины и одной женщины, почему на протяжении всего Писания Ветхого Заветного ни разу не был осужден ни один человек, ни один патриарх, который имел вторую, третью, четвертую, 155-ю жену?
Я бы не стал так утверждать, вот четко, что не был осужден. Я могу четко утверждать, что не был одобрен. Вот этого нет в Писании, что там вот было какое-то одобрение. А то, что не был осужден, это все-таки еще под вопросом стоит. И если посмотреть на ситуацию с Соломоном, то его жизненный конец был очень печальный. По крайней мере, так мы видим из книг царств. То, что многие евреи вот, одобряли многоженство, эта мысль, я не соглашусь с этой мыслью. Некоторые евреи, да, то есть некоторые случаи мы видим и из истории, и из Писания, что некоторые случаи многоженство вот, присутствовало. Но сказать, что это было такое массовое явление, я с этим не соглашусь. Пусть это будет даже мое субъективное мнение. Надеюсь, я имею право вот, в рамках передачи на Теосе высказать его. Подобный вопрос задали однажды Иисусу. И он ответил на этот вопрос. Это у нас 19 глава Евангелия от Матфея. Христос сказал, от начала так не было. То есть руководящий принцип в семейных отношениях, он находится в первой и второй главах книги Бытие. Это основа, которую Бог заложил и которую Бог оставил человечеству. Одна жена, один муж. То, что люди извратили, и Христос говорит, что по жестокосердию вашему это все происходит. И разводы, и многоженство, и так далее, это все происходит по человеческой прихоти. Бог это не одобряет однозначно. И Христос это сказал. Поэтому человек очень большой выдумщик. И он может выдумать все, что угодно, чтобы отойти от Бога. Но для этого нам Бог оставил свое слово, чтобы мы знали, как Бог смотрит на те или иные вещи, и как он видит определенные стандарты, как он хочет, чтобы мы поступали. Вот. И это руководство у нас есть. Поэтому в плане семейной жизни Христос отвечает, от начала так не было. И нигде у нас нет поощрения к многоженству. Мы не видим это ни в Ветхом Завете, этого поощрения, мы не видим этого в Новом Завете, ни в посланиях мы это не видим. Тенденции определенные есть. И тенденции человеческие были в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и в Каримской церкви это были, и в американской истории среди мормонов тоже были такие вот тенденции. Тоже же они себя относили вот к каким-то христианским, может быть, кругам считали себя. Хотя не все относят их к христианам. Поэтому я бы все-таки направил наше мышление на Божий стандарт. А от начала так не было. Это слова Христа, и поэтому Христос говорит, что один муж, одна жена. Все остальное это уже не по-божьему.
Да, спасибо. Я, к сожалению, опять вынужден с вами не согласиться до конца, потому что, хотя это уходит за рамки нашей передачи, мы с вами один на один, когда встретимся, поговорим на это более подробно, я могу привести в Библии конкретные тексты, которые подразумевают под собой, если и не поощрение к многоженству, то есть там нигде не написано, что идите, берите вторую, третью жену, да? Но сам текст подразумевает нормальное отношение к тому, что люди вокруг в то время имели вторую, третью жену, и как бы это было в порядке вещей. И вот Библия предлагает нам вариант, как поступать в некоторых ситуациях в рамках полигамических отношений. Это, ну так, в Библии есть такие тексты. Но смотрите, даже 12 колен Израилевых, ведь все вот эти патриархи, да, они все были, откуда они взялись? От двух жен и от двух любовниц, ну, от двух наложниц. И вроде как бы вот, то есть даже основа еврейского общества, оно содержит в себе внутри ДНК полигамическое.
А не задумывались вообще вот, а в чем смысл полигамии в Ветхом Завете?
Ну, в чем?
Одной жены не хватало или что? Или Соломона не хватало там 15 жен, нужно было завести 1000? Вот в чем смысл-то полигамии в Ветхом Завете?
Мне не очень нравится этот вопрос, мне кажется, потому что везде он имеет разный смысл. Ну вот везде разный смысл.
Потому что мы не учитываем культуру Древнего Востока. Она очень сильно отличается от той культуры, в которой мы живем. Нам нравится слово полигамия, но мы не знаем, что стоит за этим словом в культурном смысле. А в культурном смысле очень важно было оставить потомство. Это намного важнее, чем оставить потомство сегодня. Нам сегодня даже сложно представить, насколько люди были озабочены, насколько людям было важно оставить после себя потомство и наследника. И очень много вот... много людей вот на Древнем Востоке вот брали несколько жен именно исходя из этой цели. Сегодня мы смотрим, исходя из сексуальных побуждений. Но это не было важным на Древнем Востоке. Это было важно для потомства. Момент очень силен, и тут его надо учитывать.
Ну, то есть, и получается, что то, что там патриархи родились от многоженства и от отношений с наложницами, как бы, ну, типа, это, да, мы окей, мы это примем, потому что это было важно. Ну, как бы, то есть, получается, что это не очень плохо, ну, как бы плохо, но неплохо, потому что было важно потомство оставить. Тоже такая двоякая, непонятная ситуация.
Человеческая природа, конечно, и там срабатывает. То есть элемент недоверия был очень большой. Мы же по Аврааму видим. Мы видим по Аврааму, когда ему было вот за 90 лет, и Бог обещал ему потомство, а у него уже не осталось этой веры. Но Бог все равно это дал, несмотря на то, что он пытался как-то это все человеческим путем все это обойти. Поэтому тут, мне кажется, ответ вполне очевиден.
Хорошо, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Вынужден на один комментарий отреагировать. Скорее всего, камень в мой огород. Лена Ходырева пишет, или Ходырева, простите, не знаю, как правильно ударение. Уже то, что Бог в кавычках злится, отталкивает от дальнейшего прослушивания. Бог и духи злобы поднебесной, полная противоположность, а злость – это их прерогатива. Библия, Елена, многократно нам пишет о том, что Бог гневается, а злость и гнев – это фактически синонимы, да? Отличающиеся только там интенсивностью, может быть, или там какими-то нюансами, окрасками. Злость, человек злится или гневается – это фактически одно и то же. Бог гневается, об этом Библия нам ясно четко говорит. Либо мы принимаем этот текст, либо не принимаем. Все, точка на этом. И вот еще один комментарий есть, тоже очень хороший, интересный. Меня настаивают, чтобы я все-таки прочитал этот комментарий про варенье. Итак, про варенье. Если для больной жены муж украл банку варенья, потому что не мог себе позволить ее купить, ну, давайте можем варенье заменить, не знаю, там, таблетками аспирина, предположим. Да? Но варенье тоже как лекарство, да, такое, биологически активная добавка к пище. Это плохо или хорошо? Жена болеет, или у нее токсикоз, там она беременна, ты пошел, спер банку варенья для нее.
Ну, а у этого человека, который в голове там украсть банку варенья, у него есть какая-то вера на Господа, что он их не оставит? Вот я этого момента не вижу в вопросах. Понимаете, вопросы все такого физического плана. Вот духовной составляющей я в этих вопросах не вижу. Вот если бы, допустим, можно было... А давайте мы повернем этот вопрос немножко в другую плоскость и скажем, что у меня вот нет веры в Бога, и поэтому я иду и ворую банку варенья. Это хорошо или плохо?
Слушайте, просто эту фразу можно перевернуть, знаете как? Вот у меня есть вера в Бога, и поэтому я не вакцинируюсь от ковида. Да? У меня есть вера в Бога, и поэтому я к стоматологу не иду. Зубы у меня новые отрастут. У меня есть вера в Бога, и поэтому я не иду операцию, которая мне нужна. И прочее, прочее, прочее.
Значит, смотрите. У нас что, такое частое явление, что там ради спасения одного человека там идут все воровать? У нас это какие-то единичные случаи за всю историю человечества.
Понимаете, в России это... сейчас в России, да, но не во всем мире это так.
Ну, все равно, даже если мы возьмем весь мир, то это все равно какие-то частные, какие-то единичные, не знаю, там какие-то случаи. И вот сейчас на этом вот выстраивать какое-то богословие тоже неправильно. Поэтому я не знаю, вот... Мне отвечать на гипотетические вопросы или на какие-то вот слабости человеческие и оценивать их, хорошо он поступил, что вот не был силен в той или иной ситуации, мне сложно вот отвечать. Но, опять же, я не хочу становиться на сторону судей. Вот. Поэтому вот рассуждать и выносить оценку, вердикт, хорошо поступил человек или плохо – потому что я это, если и пытаюсь когда-то делать, то мне нужно лично поговорить и узнать мотивацию, обстоятельства, ситуацию. И то не всегда есть возможность как-то понять. Поэтому вот гипотетически здесь, наверное, я не тот человек, который может гипотетически это все вот так вот отвечать.
Да, спасибо. Александр Ленин хороший комментарий оставил. Хороший совет давал один служитель в исламской стране. Я слышал такие советы не один раз, кстати говоря. Он говорил, что они советуют уверовавшим не прибавлять больше жен к тем, что есть на момент уверования. Ну, типа, было у него 25 жен на момент уверования. Ну, пусть вот 25 и остается, но не 26 не берет.
Это тоже такой вопрос непростой, потому что он имеет смысл, вот такая модель поведения, безусловно. Она где-то даже руководящая может быть. Это то же самое, что, допустим, вот верующий, неверующий супруг. Вот что с ним делать, когда ты уверовал? Да? Павел говорит, что в каком звании призван, в том и оставайся. И да, есть определенные случаи, когда у человека было несколько жен, и он потом уверовал. Как ему быть в этих обстоятельствах? Вот. Какой, развестись с ними, это тоже не выход. Остаться с ними тоже вроде как-то не по совести и не по-христиански получается. Это вызов, это определенный вызов, который вот стоит перед человеком.
Но если который... человек в такой ситуации разведется со своими женами, оставит только одну, во-первых, на основании чего он оставил только одну, вернее, какую, да, он оставит, первую или любимую, это разные вещи. Потом, скорее всего, если мы говорим о Востоке, у него есть дети уже от всех этих жен, да, от всех 25 жен у него есть дети, скорее всего. И если он разведется, то он просто, ну, это плохо. Особенно в условиях Востока, он выкинет женщину на улице, где ее ждет неминуемая смерть. Вот на Востоке это так точно будет. И ее, и ее детей ждет смерть.
Поэтому я говорю, что вот какие-то вот такие вот, ну, право вот на такое решение, то есть оставить столько, сколько было на момент уверования, вот, но определенный смысл какой-то вот есть. Даже нужно где-то вот и в Библии увидеть подобную модель решения. Но это вопрос, опять же, окончательное решение, окончательный вердикт и окончательное суждение выносит Бог. Вот. Вот все-таки будет однажды тот момент, когда человек предстанет пред Богом. Вот. И там даст этот ответ. Вот там, я думаю, все будет понятно, четко и ясно.
Спасибо большое. Все-таки, если мы сегодня видим иногда, что Бог, ну, смотрит сквозь пальцы на некоторые наши грехи, да, ну, казалось бы, ну, по-человечески одобрение обмана это как-то вот странно, то как же нам понять все-таки практически в своей жизни, как поступать, если иногда нам кажется, что обстоятельства как будто бы побуждают нас совершить не очень хороший поступок, но мотивация у нас при этом вроде бы благочестивая. Как нам поступать, что нам делать?
Главное, что требует и просит от нас Бог, это вера, доверие Ему. Это мы найдем с вами везде, во всей Библии, от начала до конца. То, что порой у нас не хватает веры, это стоит признать. Маловерие, недоверие Богу. Вот мы должны возрастать в вере, укрепляться в вере. Поэтому вера – это основной такой вот исходящий принцип, который я хотел бы вот оставить нашим слушателям. Но если грозит смертью личной, в этом нет ничего тоже такого сверхъестественного, я бы сказал. Потому что умереть ради другого человека это тоже присутствует. И в Библии мы можем видеть. Но спасать свою жизнь любой ценой, такого одобрения мы не видим в Священном Писании. Но не каждый может на это решиться, и это тоже нужно признать. И какое-то малодушие Бог вот так вот не осуждает. Опять же, мы думаем часто о Божьем решении, как отправить в ад, а отправить в рай. Вот такое упрощенное у нас какое-то решение. А Бог смотрит намного шире, это картинка Его суда. И Бог знает нашу жизнь, нашу мотивацию, наши цели, наши ценности Бог знает. И я думаю, что согласно вот этих критериев, Бог тоже будет к нам подходить и как-то судить. Поэтому вот эти все вопросы, они больше относятся к нашим личным отношениям с Богом. Поэтому когда вот стоит где-то в церкви кого-то вот, осудить, ну осудить в смысле ну, какое-то решение вынести, то написано в Писании, наблюдайте каждый за собой тоже. Так что вот все-таки призвал бы наших слушателей вникнуть в Слово Божие. Там есть ответы на вопросы и отношения с Богом. Вот отношения с Богом – это очень важная часть, когда вы сможете найти ответы на самые непростые вопросы в вашей жизни.
Спасибо большое. К сожалению, адрес мы уже не успеем сказать, но в ВКонтакте есть группа «Церковь Ковчег». Это церковь глухих, друзья мои, города Санкт-Петербурга. Алексей Васильевич Тадочкин является одним из пасторов церкви. Церковь уникальная. Пожалуйста, ищите канал. Также и на YouTube этой церкви, где есть контент для глухих и слабослышащих людей. Возможно, среди ваших друзей есть такие. Порекомендуйте им. Всем пока. Это была передача «Верю, не верю». Теос Медиа. До встречи.
До свидания.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.